Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ни живы, ни мертвы. В российские суды поданы почти 90 исков о признании военнослужащих погибшими или пропавшими без вести. Кругом враги. Суды в России вынесли рекордное число приговоров по обвинению в госизмене и шпионаже. Гражданам знать не положено. Государственная дума отменила ежегодные декларации доходов чиновников.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К пожизненному заключению военный суд в Москве приговорил российского военнослужащего Дмитрия Стенькина за нападение на семью в Курской области. Ночь на 30 апреля 2025 года в отбитой у вооруженных сил Украины деревне Гирьи Курской области Стенькин ворвался в дом семьи Лариных и попытался изнасиловать хозяйку. Встретив сопротивление, он расстрелял ее и ее мужа из автомата. Женщина скончалась. Мужчина получил тяжелые ранения. Затем Стенькин похитил двух дочерей пары, чтобы они не смогли его опознать, однако вскоре его арестовали. К 3 годам колонии суд в Москве приговорил доцента кафедры философии МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко за призывы к экстремизму и за публикации на странице ВКонтакте украинских песен. Нестеренко вину не признал и заявил в суде, далее цитирую, «Это вы бомбите украинцев 3 года и возбуждаете в них ненависть, а я никакую ненависть не возбуждал». Конец цитаты. Медиазона отмечает, что свидетелями по делу в суд вызвали бывших студентов Нестеренко, которые негативно о нем отзывались. Критика политиков, общественных деятелей и религиозных объединений сама по себе, без публичных призывов к насилию, не должна рассматриваться как экстремизм. На это указал 23 декабря Верховный суд России в постановлении Пленума о судебной практике по делам экстремистской направленности. Высшая инстанция уточняет, что под действиями, направленными на возбуждение ненависти либо вражды, следует понимать, в частности, высказывания, обосновывающие и или утверждающие необходимость геноцида, массовых репрессий, депортаций, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия в отношении представителей какой-либо нации, расы, социальной группы, приверженцев той или иной религии. Отдельно суд указывает на то, что уголовная ответственность за возбуждение ненависти или вражды возможна в случае, если действия совершены публично. Суд в Ижевске вынес последний приговор об участии в протестах в башкортостанском Баймаке. Буранбая Абушахмина, Ильнура Аюпова, Руслана Гизатуллина и Мунира Исингильдина приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии, Айрата Ахметова к 4,5. Всех признали виновными в участии в массовых беспорядках и применении насилия к полицейским. Так называемое «Баймакское дело» было возбуждено в январе 2024 года после протестов в поддержку осужденного активиста Фаиля Алсынова. В день приговора к суду пришли 1000 людей. Сход закончился противостоянием сотрудниками правоохранительных органов. По данным медиазоны, более 75 участников акции стали обвиняемыми по «Баймакскому делу». Суд в Саранске в Мордовии оштрафовал на 5000 рублей мужчину, его имя не называется, за склонение к аборту. Об этом сообщил ProLife фонд «Женщины за жизнь». Как пишет фонд, женщина узнала, что беременна двойней, и сообщила об этом своему партнеру. Тот сказал, что не готов к детям и предложил ей сделать аборт за его счет. Она отказалась. Издание «Медиазона» отмечает, что это первый известный в России случай наказания по административной статье за склонение к аборту. Мордовия в августе 2023 года стала первым российским регионом, который ввел за это штрафы. Позже эту практику внедрили и в других регионах. Основателя и бывшего главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина лишили российского гражданства. Основанием для этого стал приговор, вынесенный журналисту за распространение так называемых фейков об армии. В марте 2025 года суд заочно приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. Анин родился и вырос в Молдове. Паспорт России он получил в 2006 году. Когда именно его лишили гражданства, не уточняется. С октября 2023 года в России действует закон, позволяющий лишать приобретенного гражданства людей, осужденных в том числе по статьям о распространении так называемых фейков об армии и о ее дискредитации. 42 россиянина подали иск в Таганский суд Москвы к Роскомнадзору и Минцифры с требованием отменить блокировку звонков в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Истцы отмечают, что мошеннические звонки, на которые, среди прочего, ссылаются российские власти, ограничивая звонки в мессенджерах, совершаются чаще всего по мобильной связи или СМС, и утверждают, что существуют альтернативные способы защиты, не требующие ограничения конституционных прав граждан.
По меньшей мере, 5 российских военнослужащих, участвовавших в войне, обвинили в госизмене, узнали наши коллеги из проекта «Сибирь. Реалии». Всего же, по данным правозащитного проекта «Первый отдел», в 2025 году в России вынесли 468 приговоров по статьям о госизмене и шпионаже. Это в разы больше, чем за все время сведения в 1997 году современного уголовного кодекса и до начала войны. Приговоры при этом ужесточаются. А самому юному обвиняемому на момент ареста было 17 лет.
Помог украинским детям. Фотографировал здание Минобороны. Передал данные о неких технологиях Китаю. Это лишь 3 примера, за что в России судят по статье о госизмене. Число вынесенных за 2025 год приговоров стало рекордным. Осуждены по меньшей мере 468 человек. Одной из последних стала зоозащитница из Люберец Евгения Конфоркина. Следствие считает, что она фотографировала Национальный центр вертолетостроения имени Эмилия Икомова, получив задание от Легиона Свободы России. Это воинское подразделение россиян, которые воюют на стороне Украины. Конфоркину приговорили к 15 годам лишения свободы. Общее число фигурантов по статьям о госизмене и шпионаже превысило 1627 человек, подсчитал правозащитный проект «Первый отдел». И подавляющее большинство этих дел было возбуждено после начала полномасштабной войны в Украине. Так, в конце сентября сотрудники ФСБ схватили на выходе из дома 22-летнего математика Леонида Каца. В тот день он собирался улететь во Францию, чтобы учиться там в магистратуре. После похищения Каца пытали током и заставляли подписать 4 чистых листа бумаги. Об этом сообщает издание T-Invariant. Как выяснилось позже, дело о госизмене возбудили против математика за донаты фонду, который помогает украинским детям. Сейчас Кац находится в следственном изоляторе. Самую многочисленную группу, которую судят в России по статьям о госизмене и шпионаже, составляют граждане, не связанные с политической деятельностью, отмечает Первый отдел. Это студенты, специалисты в сфере IT, преподаватели, работники предприятий, предприниматели. 21 год лишения свободы суд назначил сотруднику МФТИ Артему Хорошилову. Его обвинили не только в госизмене, но и в приготовлении к диверсии. Это рекордный срок по таким делам для ученых. Еще 34 научных сотрудника находятся сейчас в заключении, отмечает издание СОТА. Хорошилов, по версии следствия, в 2022 году перечислял донаты украинским фондам, которые в том числе помогают ВСУ. Выступая с последним словом, ученый-физик отметил, что в Украине живут многие его родственники, а начало войны стало для него личной трагедией. Приговоры за донаты в пользу украинских граждан или организаций, как отмечают правозащитники, стали новым трендом, бюрократическим ответом ФСБ на расширение закона о госизмене, принятое в июле 2022 года. Они составляют примерно 10% от общего числа возбужденных дел. При этом 25% дел, как пишет Первый отдел, связаны с передачей некой секретной информации, которую зачастую можно найти в открытых источниках. Около 30% дел связаны с поджогами и диверсиями. Каждый 4-й осужденный за диверсии – подросток в возрасте 16-17 лет. Так, суд Красноярска отправил 2 несовершеннолетних в колонию за попытку поджечь релейные шкафы на железной дороге. Обвинения по таким эпизодам систематически дополняются статьями о государственной измене, подчеркивают правозащитники, а сроки становятся все жестче. В 2025 году суд впервые вынес пожизненный приговор по статье о госизмене. О том, кто этот человек и за что его посадили, в открытых источниках информации нет. По словам правозащитников, российские власти системно ограничивают доступ к данным о делах о государственной измене и шпионаже.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией участник правозащитного проекта «Первый отдел» адвокат Евгений Смирнов.
Добрый день.
Насколько реальные масштабы преследований в России за госизмену и шпионаж превышают вот те, которые удалось вашему проекту зафиксировать? Вот 1627 обвиняемых и 468 приговоров за 2025 год. Это полная картина?
Я боюсь, что это не полная картина. Наверное, это отражает процентов 80, может быть, 90 от всех существующих дел. Но это по моим ощущениям, те цифры, которые мы написали в своем отчете, это только то, что мы смогли верифицировать. А дела о государственной измене, о шпионаже власти активно скрывают. Зайдите на сайт любого суда, и вы не увидите большинство дел, которые рассматривал этот суд. Как правило, скрывают номера статей, по которым людей привлекают к ответственности, скрывают фамилии. Иногда вообще не публикуют никакие сведения о том, что дело рассматривалось в суде, а узнаем мы о приговоре исключительно из пресс-релизов ФСБ.
И все-таки, что же такое произошло? Откуда столько шпионов и госизменников взялось в России? Ну, если в разы больше за 1-25 год их обнаружили, чем за полтора десятка лет практически предшествующих.
Да, не полтора десятка, а 2,5 десятка предшествующих лет. За четверть века шпионов в стране было намного меньше, чем сейчас выявляется буквально за месяц. А причина тому – российское законодательство. Статья о госизмене сформулирована не конкретно, непонятно и позволяет привлекать фактически любого человека на усмотрение следователя к ответственности. Законодатель никаким образом не ограничил законом те деяния, которые могут относиться к государственной измене. Законодатель сказал, что мы не будем законом определять, что является госизмена, пусть решают следователи Федеральной службы безопасности и их оперативные сотрудники. И все это привело к тому, что де-факто границы государственной измены у нас определены не законом, а результатами совещаний, которые проводит Генеральная прокуратура, Верховный суд и Федеральная служба безопасности. Именно они, не без изменения закона, принимают решение, какие действия мы будем считать государственной изменой, а какие не будем принимать.
И все-таки, вот вы знаете, никак не укладывается в голове. Как такое может быть? Ежедневно практически сейчас можно наблюдать отчеты ФСБ, которые задержали очередного какого-то госизменника, вот его хватают, видео всем демонстрируют, и там попадаются какие-то люди, которые вообще не имели никакого доступа к государственной тайне. То есть это не чиновники, это не лица с доступом к этой тайне, это обычные граждане, там какие-то студенты, преподаватели, предприниматели, уборщица даже одна была. Откуда они, как они становятся госизменниками? В чем госизмена их?
У нас есть такая четвертая форма государственной измены, которая звучит буквально следующим образом. Оказание любой помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Вот что это такое приходит на ум? Совершенно непонятно ни юристу, ни лингвисту, ни тем более обычному человеку. И мы пришли к тому, что государственной изменой вот по этой форме становится любое какое-то содействие в той деятельности, которая не нравится российским властям. А большинство дел, по моему мнению, это процентов 70-80 дел о госизмене, являются следствием провокаций. Сами сотрудники ФСБ вступают в переписку с людьми и заставляют их, принуждают под угрозой, под уговорами, наоборот, даже под каким-то расположением человека к себе совершить, на первый взгляд, совершенно не опасные, не страшные действия для человека. Написать что-то в интернете, прокомментировать, например, деятельность Легиона Свободы России, сказать, что неплохая организация, можно бы, например, в нее и вступить. И вот это уже расценивается, вот такие переписки, как, например, приготовлением или покушением на государственную измену. А многих людей теперь просят сфотографировать, например, вид из окна, сфотографировать местный отдел полиции, либо вход в какую-то воинскую часть. Люди думают, а что здесь опасного? Мы же все эти фотографии видим на Google картах, Яндекс публикует свои панорамы, все это в открытом доступе, картинок есть миллион. А вот нет, следствие расценивает это как оказание иной помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Вы вздумайтесь, фотография из окна может послужить основанием для того, чтобы привлечь человека к уголовной ответственности и назначить ему пожизненное лишение свободы.
Ну, какая-то антиутопия. Вы знаете, я бы еще могла как-то понимать, с большими оговорками и в кавычках действия российских властей и ФСБ, если бы они были направлены против неудобных людей, ну, каких-то активистов, тех, кто скандалит, как-то мешает, высказывает свое мнение или высказывается против войны или против властей. Вот их, например, привлекать к ответственности за госизмену. Но хватает же вообще самых случайных людей. И вы говорите, провоцируют их. Неужели все это исключительно ради статистики делается?
Хватают тех, кого проще схватить. Зачем разрабатывать сложные дела, выявлять какие-то факты общения тех людей, кто к этому подготовлен? Я вполне допускаю, что действительно в российском правительстве и силовых органах есть люди, кто за деньги передают чувствительную информацию. Но они хорошо, наверняка подготовлены, они умеют действовать безопасно, а поймать их крайне сложно. И вот вместо них проще всего ловить детей, либо обычных людей, кого смогли спровоцировать в интернете. И отчасти это делается для статистики, для собственного карьерного продвижения, а с другой стороны, я вполне допускаю, что они руководствуются такой логикой, что мы давай посадим тех, кто, скажем, на кого могут повлиять наши противники, кого они могут заставить сделать что-то плохое, мы их превентивно посадим, спровоцируя их самостоятельно. Вполне возможно, что логика может быть именно и в этом.
А насколько правомерно с точки зрения российского законодательства, ну и международного права, та практика, которую сейчас распространили в России, сочетание статей о госизмене и шпионаже в отношении одного и того же лица? Как это вообще возможно? Как один человек может быть одновременно и государственным изменником, то есть, ну, условно говоря, гражданином этой страны, и шпионом, то есть иностранцем, который что-то там шпионит в пользу другой страны?
Как-то сейчас говорят, право вышло из чата. Но я даже не могу это прокомментировать зачастую с точки зрения права. У нас были случаи, когда одному человеку вменяли за одни и те же действия и статью 275 «Государственная измена», и статью 275.1 о конфиденциальном сотрудничестве, в которой прописано, что она не применяется, если в действиях лица содержатся признаки государственной измены. Но несмотря на это, даже Верховный суд говорит, что ничего страшного. А в какой-то момент, примерно лет 10 назад, видимо, следователи ФСБ или их руководство открыло учебник по уголовному праву и нашло для себя очень интересную, но, видимо, непонятную формулировку, которая называется «идеальная совокупность преступлений». Они прочитали это определение, прочитали, ничего не поняли и теперь решили всем лепить идеальную совокупность в виде различных статей. Бывает, доходит до того, что они видят идеальную совокупность в государственной измене, экстремистской деятельности и незаконно-предпринимательской деятельности. Вот у них одни и те же деяния образуют идеальную совокупность по трем, а то по четырем и пяти составам, которые совершенно не похожи друг на друга, ну и по деяниям тоже не могут называть никакую идеальную совокупность.
А суды все это проглатывают, естественно.
Суды ничего не могут сделать в этой ситуации. Вот я уже говорил, что у них проходит совещание под руководством Верховного суда, Генпрокуратуры и ФСБ России, на которых определяется, что и кого будут сажать. И Верховный суд сейчас, в отличие от того, что было буквально лет 7-8 назад, когда Верховный суд действительно мог немножко скорректировать жестокую практику региональных судов, и там можно было добиться хотя бы намека на справедливость. Но сейчас Верховный суд выступает в роли такого штандартфюрера, который, если и меняет приговор по делу, то только в сторону ужесточения, либо направляет дело прокурору для перепредъявления обвинения, например, с конфиденциальным сотрудничеством, на государственную измену. Даже в обзор судебной практики Верховный суд буквально пару месяцев назад включил формулировку, что по делам против государственной безопасности во время нашего проведения специальной военной операции запрещено де-факто назначать наказание ниже низшего предела.
Вот я как раз вас хотела об этом спросить. А как влияет вот это распоряжение на права обвиняемых?
Этому распоряжению уже несколько лет. с начала полномасштабной войны ниже низшего предела по этой категории дел наказание не назначается. Все наказания, которые были назначены ниже низшего предела, были пересмотрены либо апелляционным судом, либо судом кассационной инстанции в сторону ужесточения. Де-факто это влияет то, что по самым бредовым обвинениям, например, перевод в первый день войны 150 рублей, это же смешно. 150 рублей – это ничто, и это не может оказать никакого влияния на безопасность Российской Федерации. Люди получают минимум 12 лет лишения свободы. Люди за переписку с провокаторами получают минимум 12 лет лишения свободы. Это привело именно к этому, это привело к полному краху права по этой категории дел.
К сожалению. Спасибо большое. Евгений Смирнов, адвокат, участник правозащитного проекта «Первое дело», был на связи с программой «Человек имеет право». Почти треть обращений россиян к уполномоченному по правам человека в этом году оказались связаны с войной. Доступ к обращениям в интернет-приемную получила редакция «Эхо». Чаще всего Татьяну Москалькову просят помочь с поиском пропавших без вести российских военных, при том, что, согласно отчету Минобороны России, каждый второй пропавший на фронте найден. И этот показатель вырос почти в 3 раза по сравнению с прошлым годом. О сокращении числа пропавших без вести на войне в Украине говорил президент России Владимир Путин во время своей последней прямой линии. Однако, как отмечают журналисты, их списки продолжают стремительно расти.
Минобороны России навели порядок в учете пропавших без вести, отчитался в конце года глава ведомства Андрей Белоусов. По его словам, благодаря этому количество найденных увеличилось в 3 раза. Вторит этой оценке российский президент Владимир Путин. Вот что он рассказал на прямой линии.
Создан отдельный реестр по поиску таких лиц. И если посмотреть на начало года и на данный момент времени, количество лиц, которые были в розыске, сократилось на 50%. По сравнению с началом года изменение в 3 раза.
Правда, по данным журналистов и правозащитников, списки пропавших без вести стремительно растут. Только в этом году в российские суды поступило более 80 тысяч исков о признании российских военнослужащих погибшими или безвестно отсутствующими. Это в 3,5 раза больше, чем в 2024 году, подсчитала русская служба BBC совместно с изданием «Медиазона». Вот, например, жительница Дальнего Востока рассказывает, что осталась совсем без помощи. Родственники мужчины ушли на войну.
Я в мае внука похоронила, погибнула своего. А сейчас 2 племянника без вести пропавшие тоже на СВО. И как вот вы можете... Как будет здоровье будет?
Журналисты подсчитали, в последние несколько месяцев российские суды принимают по 2500 исков в неделю. И подавать такие заявления можно только если о местонахождении человека не было никаких данных в течение полугода. Еще 1000 россиян ищут пропавших военных в социальных сетях. Например, во ВКонтакте в группе «Поиск пропавших на СВО» 267 тысяч подписчиков. Люди публикуют там фотографии с подписями «Ищу сына», «Ищу папу», «Ищу родного человека». Суммарно, как сообщает BBC и «Медиазона», российские суды признали пропавшими без вести или погибшими более 100 тысяч человек за 4 года полномасштабного вторжения в Украину.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, и я созвонилась с редактором «Медиазоны» Дмитрием Трещаниным, чтобы поговорить с ним о реальном числе пропавших без вести российских солдатах на войне с Украиной. К декабрю 2025 года «Медиазона» насчитала почти 90 тысяч судебных исков о признании пропавших военнослужащих умершими. Как это соотносится с поименным списком в 155 тысяч подтвержденных смертей, которые вы ведете вместе с BBC? Какой процент из пропавших в итоге подтверждается как погибший?
Это очень сложный вопрос, на который однозначного ответа пока нет, но это проценты. Тут надо понимать, что люди, которых подают в суды, еще долго будут официально живыми. Потому что пока эти иски рассмотрятся, пока, соответственно, суд оформит бумаги, это полтора месяца примерно от решения суда, и потом, возможно, будут какие-то некрологи. Как правило, опять же, по пропавшим без вести мы чаще всего некрологов не видим, потому что большая часть некрологов сейчас – это объявление о том, что состоится прощание или состоятся похороны, и, соответственно, вот там собираемся в таком-то кафе. Сейчас обычно некролог выглядит именно так, то есть это какая-то церемония прощания. А когда нет тела, извините, соответственно, нет и... ни поминок, ни похорон, ничего нету. Мы частично узнаем о пропавших без вести благодаря нашим усилиям по сверке объявлений о розыске без вести пропавших. Мы их тоже собираем, у нас их тоже где-то около 100 тысяч. А потом мы смотрим там через всяческие реестры, реестры наследственных дел и так далее, чтобы уже таким образом подтвердить, что человек, которого разыскивали как без вести пропавшего, появился в государственных базах уже как умерший. И поскольку тоже этот процесс занимает достаточно серьезное количество времени, как правило, подтверждение это полгода или больше. Но опять же, по тому, что мы понимаем, те люди, которых мы так подтверждаем, это тех, кого все-таки вынесли с поля боя, опознали, и они не проходили через судебную процедуру. То есть мы видим без вести пропавших, но мы видим тех без вести пропавших, которые не идут через суды. Мы пытались уже посчитать пересечения по судам и по нашей базе, но тут надо понимать, что большая часть этих судебных решений, во-первых, они еще не вступили в силу, а во-вторых, они анонимные. Как правило, то, что мы видим на сайтах судов, оно все анонимизировано, мы не видим фамилий. Поэтому нам часто остается только гадать, этот человек у нас есть или нет. Важно сказать, что... даже в суды то, что поступает как будто порциями. Как будто в 24-м году, и мы уже, в принципе, знаем, что это был прям, ну как, не знаем, а мы делаем такой вывод из слов министра обороны Андрея Белоусова, что в 24-м году по воинским частям был приказ разобраться с пропавшими без вести. Потому что в 22-м, 23-м и в начале 24-го года таких исков вообще никто не подавал. Мы видели единичные иски от родственников. И тут вот с середины 24-го года воинские части пошли в суд массово. И по закону тут тоже надо понимать, что должно пройти полгода между тем, как человек пропал, и подачей этого самого иска. То есть даже если предположить, что сейчас в суды поступают вот прям супер какие-то актуальные иски, то есть за первую половину 25 года, все равно эта цифра будет до середины 25 года не более. Но также мы понимаем, что за 22, за 23, за половину 24 года накопилось гигантское количество пропавших без вести, которых никто не искал, и, соответственно, и в судах их тоже пропавшими без вести, погибшими не признавали. И отделить текущие потери на фронте от того, что накопилось, практически невозможно. Все, что мы видим, это гигантское количество исков, которое только растет, растет и растет. То есть сейчас в неделю подается 2500 исков. Если пересчитать на рабочие дни, это получается по 500 исков в день. Это не значит, что прямо сейчас на фронте пропадает без вести 500 человек в день. Мы не знаем. Мы не видим, чтобы этот поток спадал. Да, соответственно, мы можем предполагать здесь совершенно любые цифры. Здесь 90 тысяч – это минимальный порог. И здесь мы тоже можем опираться на слова Андрея Белоусова, хотя это, конечно, наша интерпретация. Здесь надо честно сказать, что это наша интерпретация, когда он говорит, что благодаря вот этим вот усилиям, которые он говорит по опознанию погибших, да, по розыску пропавших без вести, удалось установить судьбу 48%, около половины. Потом эту цифру даже Путин повторил на уже там, следующем совещании. И как бы получается, если 90 тысяч, я думаю, сейчас уже под 100 тысяч в судах, то эту цифру можно смело перемножать на 2. И тут тоже надо понимать, что Белоусов говорил все-таки не только про судебные иски, но и про тех, кого все-таки опознают, да, кого находят. И здесь неизвестное еще число, нужно прибавлять сверху. Поэтому, когда мы говорим о пропавших без вести, то, очевидно, речь идет о более чем 150 тысячах. То есть вот мы взяли цифру 90 и, исходя из вот этих вот 48% умножили на 2, получилось 180 тысяч. И мы не считаем эту оценку завышенной, потому что, ну, как бы, министр обороны сказал все-таки, да, это впервые с сентября 2022 года, когда министр обороны хоть что-то говорит о потерях российской армии, хотя бы вот так вот косвенно. И здесь надо, опять же, понимать, что ситуация меняется на фронте. Сейчас ситуация на фронте изменилась таким образом, что несмотря на то, что Россия наступает, и поле боя чаще всего остается за Россией, соответственно, сбор тел и погибших со стороны ВСУ, и погибших со стороны России, занимаются этим, соответственно, российские санитарные команды, но они могут это делать с очень и очень большой задержкой. Мы это видим даже по некрологам. В среднем сейчас получается, что если человек, например, погиб в марте, его хоронят в октябре. И это тоже такая достаточно серьезная задержка. Она связана с тем, что какая-либо деятельность в прифронтовой полосе, плюс-минус 20, может быть, даже 40 километров, опасна для жизни, вот буквально, то есть она смертельно опасна для жизни. То есть вот эта вот красная зона, в ней можно только, не знаю, только воевать, да, а собирать тела, вывозить погибших, это можно делать только, когда линия фронта, соответственно, сдвигается. И из-за этого количество пропавших без вести только растет. Чисто, извините, естественные причины. Тела так долго, особенно в жаркое время, они просто не лежат. То есть опознать через полгода летнего времени, там, весенне-летнего времени, опознать человека зачастую просто невозможно. Даже найти его тело просто невозможно. И 25-й год, в нашем понимании, 25-й год, конечно же, будет рекордным не только с точки зрения потерь, но и с точки зрения пропавших без вести. Просто потому, что санитарная команда не имеет возможности собирать тела.
Редактор «Медиазоны» Дмитрий Трещанин был на связи с программой «Человек имеет право». Судя по отчетам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры России, 2025 год стал рекордным по числу выявленных коррупционных преступлений за все время публичной статистики последних лет. Даже без итоговых данных за декабрь цифры выбиваются из общего ряда. За первые 10 месяцев этого года в России зарегистрировано 38,5 тысяч коррупционных преступлений. Это на 12% больше, чем за тот же период 2024 года. А коррупция распространяется повсюду, включая следствие и суды. И это только официальные данные.
Большую долю коррупционной статистики составляют взятки – 60% дел. Только в первом квартале 2025 года взятки давали и брали на 30% чаще, чем годом ранее. Затем идут мошенничество – 16%, злоупотребление и превышение полномочий – это примерно 10-12%, и служебный подлог и неправосудные решения. В 2025 году власти стали активно применять новый способ давления на чиновников – статью 13.5 Закона о противодействии коррупции. Уголовное дело не возбуждают. Прокуратура просто инициирует увольнение человека по утрате доверия за скрытые доходы, имущество, бизнес, оформленный на родственников или конфликт интересов. По данным Генеральной прокуратуры, в 2025 году таким образом уволили более 700 человек, причем 200 из них были сами прокуроры. Отдельная и, пожалуй, самая показательная часть этой статистики – руководители регионов. Всего в 2025 году арестовано не менее 155 высокопоставленных чиновников. Это почти на треть больше, чем в 2024 году. Среди арестованных есть губернаторы, их заместители, мэры, министры, силовики и руководители региональных ведомств. Под следствием, например, оказался вице-губернатор Свердловской области Олег Чемизов, которого арестовали по делу о мошенничестве, связанном с региональными контрактами. Вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова задержали по обвинению в хищении гуманитарной помощи, предназначенной для участников СВО. Владимира Базарова, вице-губернатора, который курировал строительство и инфраструктуру в Белгородской, а затем и в Курской областях, задержали по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в приграничных районах. Среди муниципальных руководителей бывший глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, арестованный за незаконную продажу муниципальной земли без торгов, и экс-мэр Иваново Александр Шабатинский, которому вменяют коррупцию в системе капитального ремонта и покровительство подрядчикам. Под уголовное преследование попали и региональные министры, в том числе бывшая глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева и экс-министр здравоохранения Архангельской области Александр Гештанский, оба по делам о коррупции в ведомствах. В списке арестованных есть и силовики. Например, бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов, которому вменяют взятки на десятки миллионов рублей и ущерб государству на миллиарды при строительстве полигонов, а также руководитель управления Росгвардии по Северной Осетии Валерий Голота. В 2022 году чиновники решили подключить к решению проблемы коррупции новые технологии. Так появилась государственная система «Посейдон», которая якобы сама следит за чиновниками. Она смотрит, сколько человек зарабатывает, чем владеет, и сравнивает это с тем, как он живет. Система автоматически собирает данные из налоговой, банков, Росреестра, баз госзакупок и других реестров. Если у чиновника по документам маленькая зарплата, а в жизни дорогая машина, дом или большие траты, Посейдон это замечает. Он также проверяет, не связаны ли чиновники с подрядчиками, друзьями или родственниками, которые получают госконтракты. Подробных отчетов о работе Посейдона власти не публикуют, объясняя это тем, что данные закрыты. Сообщается только, что с момента запуска в 2022 году Посейдон проверил больше миллиона случаев и нашел тысячи нарушений. Скрытые доходы, конфликты интересов и траты, которые не сходятся с официальными доходами. Раз уж Посейдон запущен, власти решили полностью отдаться на откуп системе. 17 декабря 2025 года Госдума сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий обязательные ежегодные декларации доходов и имущества чиновников. Теперь подавать отчеты они будут только при назначении, переводе на другую должность или крупных сделках. Объяснение простое. Алгоритм сам все увидит. А публичные декларации, как заявил глава Комитета по безопасности Василий Пискарев, устарели и даже якобы помогают врагу, позволяя иностранным структурам и спецслужбам анализировать сведения о доходах, имуществе и связях должностных лиц.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией генеральный директор Transparency International Россия Алена Вандышева. Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Я так понимаю, что очередным шагом в борьбе с коррупцией депутаты посчитали необходимость отмены ежегодных деклараций чиновников и перевод контроля за ними в закрытую систему Посейдон, которую вроде как с 2022 года запустили, и вот она сейчас там все находит, прям уже 700 человек уволили, потому что выявили их коррупцию. А с вашей точки зрения, вот это решение, оно насколько сильно сокращает общественную и медийную прозрачность борьбы с коррупцией, несмотря на заявление о непрерывном цифровом надзоре за чиновниками?
Для начала давайте уточним, что вообще публикация декларации публичных должностных лиц фактически отменена в России уже с конца 2022 года. А на тот момент это преподносилось как временное решение и связано было с войной в Украине. Были отсылки к защите безопасности, упоминались возможности манипуляции данными, доступа к персональным данным чиновников. И мы можем считать, что это был такой пробный шар. Кажется, что многим чиновникам это понравилось. И, наверное, какая-то часть лоббировала полную отмену декларирования, публичного декларирования, по крайней мере. Тем более, что сама система, в общем, вызывала вопросы и не только у тех, кто отчитывался, да, но и у многих экспертов. Я уверена, что большому числу фигурантов расследований, данные о которых, собственно, были доступны в таких декларациях, данные об их имуществе, да, о доходах, эта система особенно не нравилась.
Вы имеете в виду общественные расследования, я так понимаю, журналистские?
Я, конечно, в первую очередь, да, журналистские расследования, потому что они на них и опирались. Но иногда, надо сказать, эти расследования становились таким красным флагом и для правоохранительных органов, так что они тоже были заинтересованы в выявлении таких нарушений. У нас есть официальная версия от чиновников, да, и от депутатов. Они говорят, что система выявления коррупционных нарушений в России настолько совершенная, что декларации просто не нужны.
Это вот тот самый Посейдон.
Они имеют в виду в целом систему антикоррупционного законодательства, да, и правоприменения, но сюда, наверное, относится и Посейдон. Так вот, мне кажется, что это преждевременное такое заявление, и на самом деле даже выявление большого числа коррупционных нарушений еще не говорит о том, что система эффективно работает. Угу. Да, потому что если мы посмотрим на такие, можно сказать, коррупционные империи в очень многих регионах, да, где практически там, все ключевые решения принимаются очень узким числом людей, где есть такая система распределения вот, доступа к благам, да, между своими, и это очень распространенная история, и я думаю, что такого рода технические решения, да, как Посейдон, использование любых других баз данных, оно эту проблему не решает, собственно. Mm-hmm. Вот.
Ну, насколько я понимаю, они говорят, что вот этот Посейдон, он хорош еще и тем, что он же беспристрастный, туда сливается просто куча-куча разных данных из разных баз и реестров, а он все это анализирует, и вот по отчету Генпрокуратуры в этом году недавнему, значит, они сказали, что более миллиона нарушений каких-то он выявил, и потом с помощью в том числе этой информации были уволены 700 чиновников, ну, из-за того, что им больше не доверяют. Но при этом как-то это выглядит странно, если чиновники замечены в каких-то коррупционных делах, то почему их просто увольняют, они возбуждают против них уголовные дела? Это что за такая система лояльности выстраивается?
Абсолютно согласна, это выглядит довольно странно. Ну, мне вспоминается такая аналогия, и, скорее всего, эта система в какой-то мере была скопирована, да, с китайской системы, она называется Zero Trust, и в эту систему сливаются данные из 150 разных баз данных. Там отображаются все значимые, юридически значимые действия чиновников. Приобретение недвижимости, открытие бизнеса родственниками, значит, какие-то поступления сумм больших на счет и прочее, прочее, да. И, ну, наверное, в какой-то степени эта система работает. Она действительно позволяет определенные нарушения выявлять. В общем, я абсолютно не против технологических решений, просто они недостаточны, да. И в Китае, собственно, тоже отчитываются регулярно, что вот столько-то мы недобросовестных чиновников выявили, да, и там работает так. Если подтверждается, допустим, перевод какой-то крупной суммы, чиновник должен, естественно, объяснить ее происхождение. Если он этого не делает, то тогда уже это является основанием для возбуждения уголовного дела. Ну, в Китае довольно жесткая система, там до сих пор используется и смертная казнь. А в России немножко другая история, да, и, в общем, ну, любая такая система, эффективная антикоррупционная система, она должна работать не только на выявление, да, она должна работать на предупреждение. И как раз, мне кажется, публичная система декларирования, она очень хорошо работала вот именно с позиции такого общественного контроля, возможного. Да? Когда чиновники понимали, что информация об их имуществе и доходах доступна, и любой человек фактически может это проверить, это все-таки важный сдерживающий фактор. Да? Он работает на будущее. Да, это не позволяет предотвратить все нарушения, конечно, они тоже были. Да, но в системном плане вот такого рода система, она лучше. И, кроме того, она открывает возможности для гражданского контроля, чего не делает Посейдон. Да? То есть все, что касается там, разработки Посейдона, каких-то данных, у нас их нет. Мы фактически можем основывать какие-то выводы, да, делать только на утверждениях вот, депутатов и чиновников. А насколько вообще мы можем себе это позволить, я не думаю, что это хороший подход, да, потому что у нас нет возможности верификации. Когда нет возможности верификации, возникают сомнения.
Угу. Ну, холопам не положено знать, чем там бояре занимаются. Но, с другой стороны, вот в связи с этой реформой, с этими поправками к законодательству, которые депутаты так быстро приняли, буквально три чтения в один день прошел этот закон, который установил контроль Посейдона в приоритете. Доступ к этим данным есть только у Федеральной службы охраны, по-моему.
Да, Федеральная служба охраны является, так скажем, распорядителем, да, то есть это тот орган, который будет отвечать за внедрение этой системы Посейдон.
Да, а следственные органы какие-то, МВД, могут по запросу получать данные, и то, я так понимаю, не все, то есть у них нету тоже прямого доступа. Может ли при таком раскладе эта система превратиться в отличный инструмент для борьбы с нелояльными чиновниками, предпринимателями самых разных уровней?
Ну, тут, знаете, опять же, для российского государства нет такой проблемы, да, то есть был бы человек, а статья найдется, и условно ни наличие системы Посейдон, ни ее отсутствие, да, не будут влиять фактически на проблему усмотрения, да, вот такого выборочного правоприменения. Ну и фактически, вот, значит, какой будет посыл от президента, да, таким образом это и будет реализовываться. То есть никак здесь нельзя защититься, никак нельзя рассчитывать на вот такое, так скажем, взвешенное объективное применение. Да, с одной стороны...
Почему? Можно не брать взятки?
Ну, конечно, можно не брать взятки, но можно еще иметь систему клептократических связей, когда, если мы посмотрим на систему национализации, да, и когда лояльные люди и лояльные бизнесмены получают возможность, допустим, доступа к каким-то лакомым кусочкам, да, каким-то компаниям, приносящим доход, и получают их фактически свое управление, а взамен гарантируют поддержку режиму, да, и, собственно, в такой системе, а, ну, именно она, да, и вот такая уязвимость, как политическая коррупция, коррупция на самом высоком уровне, то есть бороться с такого рода коррупционными нарушениями никак не получится, да, к тому же меня очень смущает то, что вот отчитываются, там, не знаю, тем, какой объем средств был конфискован в пользу Российской Федерации при выявлении коррупционных нарушений, но мы на самом деле не знаем, была ли там вообще какая-то связь с вот этой проверкой на уровне ГИС Посейдон, да, у нас, опять же, нет никаких данных. То есть, на мой взгляд, любая закрытая система, там, любая система черного ящика, она не будет эффективной в полной мере, да, то есть у нее может быть какой-то ограниченный потенциал действия, да, с точки зрения кратковременных эффектов, с точки зрения выявления каких-то нарушений, но она не будет работать системно на предупреждение таких нарушений в будущем. И, кроме того, отстранение людей, да, вот от такой системы гражданского контроля, исключение их там, через разные инструменты, через стигматизацию статуса иноагентов, нежелательных и прочее, прочее, да, это приводит фактически к системному вымыванию вот этих возможностей, минимизации этих возможностей для гражданского контроля. А когда нет гражданского контроля, нет эффективной системы. То есть, ну, это просто так работает.
Ну, насколько я понимаю, также и снижается и доверие общества, потому что, ну, я больше чем уверена, что 99% населения России никогда не ходили и не смотрели, что там написано в этих декларациях чиновников. Но сам факт, что есть такая возможность, ну, само знание, что если вдруг уж тебе захочется что-то узнать про этого там губернатора, депутата, чиновника, то ты вот зайдешь и получишь, и сможешь сам что-то сравнить и сделать какие-то выводы. А сейчас нет, это все закрывают, и, соответственно, о каком доверии со стороны общества можно говорить в этих условиях, наверное?
Конечно, безусловно, есть прямая связь между тем, насколько люди чувствуют себя значимыми, да, насколько их голос учитывается, насколько вообще у них есть возможность возможность, с одной стороны, доступа к информации, а с другой стороны, возможности влиять, да, потому что есть у нас такое важное право, право на участие в управлении делами государства. И оно, вообще-то, закреплено Российской Конституцией, и никто пока его не отменял. Да. И вот такого рода решения, они, конечно, существенным образом ограничивают реализацию этого права, значит, влияют и на уровень доверия. Да, то есть, чем более закрытой будет государственная система, тем меньше будет ей доверия, да, и тем больше, значит, будет вопросов у людей, на которые они с трудом смогут найти ответы, да, опять же, потому что независимые структуры так или иначе дискредитированы, да, значит, маргинализованы, государство всякими разными способами влияет на то, чтобы к их голосу не прислушивались, да, у самих людей тоже нет возможности контроля, и, значит, они будут воспринимать такое государство как, ну, тоже в каком-то смысле недружественное. Вот у нас Россия придумывает, да, там, список недружественных стран, а сама Россия становится недружественной для людей, которые хотят, по сути, хорошего. Да. Они хотят, чтобы чиновники не скрывали свои доходы, чтобы у них не было возможности незаконного обогащения, да, чтобы они отчитывались о том, как они работают. И я могу здесь еще привести пример Норвегии, где вообще доступна декларация любого человека, не только чиновника. И там тоже сначала было опасение, что эти данные могут использовать мошенники. И решили они это очень простым способом. Теперь данные о том, кто делает запрос об имуществе конкретного человека, тоже публично доступны. Да, поэтому сразу можно это легко проверить. Так что кто хочет, находит повод, а кто не хочет, находит причину.
А у вас есть объяснение тому, почему вот в 2025 году вдруг так выросло число официально зарегистрированных коррупционных преступлений, вот этих дел? Что это такое?
Ну, в первую очередь, это характеристика работы правоохранительных органов. Значит, им был дан четкий сигнал, да, этот сигнал из федерального центра идет уже довольно давно. Если какое-то время назад у нас сумма коррупционной сделки, да, или там сумма взятки средняя была где-то 10 тысяч рублей, да, и все понимали, ну, что это такое 10 тысяч рублей, это просто смешно,
можно...
Да, там же крутятся такие деньги, и, значит, соответственно, федеральный центр всем следственным органам, да, и Генеральной прокуратуре дал сигнал, что нужно выявлять крупные преступления, да, значит, те взятки, которые в крупном или особо крупном размере, или другие коррупционные нарушения. И, собственно, нужно отчитываться не числом нарушений, как было до этого, да, а вот объемами. А почему это произошло? Потому что Россия теряет огромные деньги на войне, да, и эти деньги нужно откуда-то брать, опять же, для продолжения войны и для того, чтобы поддерживать штаны на нужном уровне, и, значит, чтобы люди там окончательно не разочаровались, да, в этой безумной власти, которая вот творит, что хочет, но фактически обосновывает это необходимостью укрепления суверенитета и, значит, распространения мифа о невероятной силе Российской Федерации и возможности, ну, неограниченных возможностях в экономическом плане. Да? И для того, чтобы этот миф поддерживать, для того, чтобы закрывать все имеющиеся дыры, конечно же, нужны огромные средства. И вот выявление коррупционных нарушений стало, по сути, одной из возможностей для латания таких дыр, поскольку...
За счет конфискации?
Да, за счет конфискации в том числе, да, потому что там кратные штрафы, и, собственно, если чем больше, да, выявлено вот этих коррупционных нарушений, в смысле объем этих конфискованных средств, чем больше, тем лучше это для российского бюджета, да, и отсюда у нас так активно стараются правоохранительные органы.
Но в следующем году ждать продолжения вот такой вот практики?
Думаю, что да. Ну, пока что не видно, что будет какое-то резкое изменение этого подхода, да, то есть сейчас, скорее всего, в такой логике развивается, и опять же, если мы посмотрим на масштабы национализации, а это тоже возможность, да, для Российской Федерации пополнять бюджет, то думаю, что да, будет развиваться все в таком ключе.
Спасибо большое, Алена Вандышева, генеральный директор Transparency International России, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».